Сенатор Клишас. Да, тот самый.
У микрофона Илья Харламов. Здравствуйте, с нами председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, доктор юридических наук, профессор Андрей Клишас. Андрей Александрович, приветствую вас.
Добрый вечер.
Будем анализировать главные события к этому моменту, но прежде напомню телефон прямого эфира +7 495 95 95 91 2, WhatsApp +7 968 766 3311, трансляция эфира идет на Рутюбе, ну и работают телеграм-канал, приложение «Радио Спутник». Пожалуйста, пользуйтесь ими тоже, как надежными средствами обратной связи. Андрей Александрович, ну, с ударов ночных США и Великобритании, прошу прощения, по Йемену, наверное, начнем. Есть разные данные. Всего этих ударов было 73. Погибли военные в том числе. Осудил и назвал нелегитимными эти удары Кремль. И есть заявление официального представителя МИДа российского Марии Захаровой. Вот что она говорит. Россия призывает международное сообщество осудить действия коалиции в главе США. МИД России считает атаки примером извращения резолюции Совбез ООН и полным пренебрежением международным правом. Ну и вы в своем телеграм-канале пишете, что хуситы получили право на самый жесткий ответ западным агрессорам. Вот давайте все-таки о пренебрежении международным правом и об извращении. Собственно говоря, как это, в чем это заключается?
В чем заключается? Все прекрасно знают, какова процедура, даже если Соединенные Штаты или Великобритания оценивают эту ситуацию как вынужденную и говорят о том, что эти удары – это самозащита, то даже в этом случае необходимо обращаться в Совет Безопасности Организации Объединенных Наций. Необходимо получить согласие. А так любое государство, которое посчитало, что ему что-то угрожает, может совершить агрессию в отношении другой страны. Так получается, да, по западным правилам. Я как раз в телеграм-канале в своем написал, что исходя из этой логики, западные страны, они просто себе все разрешили. Все, что они считают необходимым с точки зрения собственной безопасности. То есть, они не признают суверенитет никакого другого государства. В том числе, в данном конкретном случае, не признают суверенитет Йемена. Да? Да, в Йемене сложная ситуация, и внутриполитическая ситуация достаточно сложная. Но это не дает права другим государствам вот так вмешиваться во внутренние дела, в том числе Йемена, да, и наносить удары по суверенной территории. Вы сказали, что погибли в том числе военные, да, но я смотрел сегодня комментарии, которые давали официальные представители американской администрации. Они говорят о том, что количество жертв среди мирного населения, гражданских лиц, которые пострадали, только предстоит в ближайшее время оценить. То есть, они сами даже до конца не понимают, каково количество жертв, поразили там они цели, которые планировали или нет. И, конечно же, пострадала в том числе гражданская инфраструктура, потому что удары наносились по портовой инфраструктуре в частности. Поэтому это пример вопиющего нарушения норм международного права. При этом я обращаю внимание на разницу в подходах. Да? Ни одно европейское государство не посмело возразить Соединенным Штатам или Великобритании, которые наносили удары по Йемену. То есть, они признают это само собой разумеющимся. Такое право Соединенных Штатов и Великобритании наносить удар там, где они считают нужным. Поэтому сами, я думаю, наши радиослушатели могут оценить, насколько соответствует нормам действительно международного права такая политика.
Вот любопытно, там же была резолюция в Совбезе, принята по этому поводу. Россия вносила свои поправки. В одной из них говорила, что надо указать в качестве основной причины происходящего в Красном море обострение израильско-палестинского конфликта. Это было сходу отринуто Британией и США. Вот это потому, что Россия внесла или по какой-то другой причине отринули?
Отчасти потому, что внесла Россия, отчасти потому, что Соединенные Штаты не хотят признавать провал своей ближневосточной политики. Давайте будем откровенны. Да, мы уже как-то обсуждали здесь в нашей программе то, что Соединенные Штаты, по сути дела, оттеснили всех международных посредников от урегулирования ситуации на Ближнем Востоке. В частности, израильско-арабское или израильско-палестинское урегулирование. Да, Соединенные Штаты посчитали, что они сами могут все решить в этом регионе. Им не нужны никакие ни посредники, ни, скажем так, партнеры в этом ближневосточном регулировании. Они все решают сами. К чему привела такая политика Соединенных Штатов, мы видим. Да, да, Израиль подвергся очень жестокой террористической атаке, но при этом действия Израиля в отношении гражданского населения в Газе, они, конечно же, тоже являются нарушением норм международного права и нарушением гуманитарного права. Это, безусловно, так. И когда многие государства говорят, что основная задача состоит в том, чтобы остановить эскалацию конфликта, прекращение огня ввести в регионе, то это действительно, наверное, единственный выход, что делают Соединенные Штаты. Они, понимая, что, по всей видимости, это не удастся, Израиль четко стоит на силовой позиции, на силовом разрешении этого конфликта с Газой. И Соединенные Штаты, несмотря на всю свою риторику, такую вроде примиренческую, они, тем не менее, поддерживают Израиль. Мы это все прекрасно понимаем. Они поддерживают очень жесткую позицию Израиля в отношении сектора Газа. Поэтому сейчас те удары, которые они наносят, они просто пытаются сместить акцент. Да, немного сместить акцент. Сегодня уже большинство, конечно же, средств массовой информации, они говорят о конфликте с хуситами, они говорят об ударах в Соединенных Штатах по территории Йемена. Это вызвало очередную волну возмущения в исламских государствах региона. Это тоже понятно. В Йемене, насколько вот, ну, сейчас идут сообщения средств массовой информации, в Йемене проходят массовые демонстрации людей. Они протестуют. Ну, кстати, даже перед Белым домом были акции протеста против действий Соединенных Штатов. Соединенные Штаты просто пытаются таким образом отвлечь внимание, в том числе собственных избирателей, собственных граждан, от того провала, к которому привела их политика на Ближнем Востоке, непосредственно в Израиле, в Палестине. Они устраивают еще одну точку напряжения. По всей видимости, им кажется, что если таких точек напряжения будет много, то, скажем так, глубина их падения будет не столь очевидна.
А вы знаете, вот интересно, вы затронули внутриамериканскую политику. Вот мне кажется, действительно, внутриамериканское измерение есть, а не только ближневосточное у этих ударов. А вот Байден сказал, что при необходимости, я процитирую, но в переводе, без колебаний примет дальнейшие меры по защите своего народа и международной торговли. Ну, по поводу ударов. И что самое забавное, демократы его раскритиковали, потому что он не получил одобрения Конгресса, а республиканцы, наоборот, одобрили. Вот там внутри какие-то совсем такие вещи парадоксально начали происходить.
Ну, совершенно верно, потому что, понимаете, Соединенные Штаты, они, вернее, Демократическая партия, конечно же, в первую очередь, они оказались в ловушке определенной, потому что электорат Демократической партии отнюдь не поддерживает ту политику, которую администрация Байдена ведет в отношении арабо-израильского конфликта сейчас. Это очевидно и для Байдена, и для американских парламентариев в Конгрессе, и в Сенате, и в Палате представителей. Американцы просто не могут занять ту позицию, которую им вроде бы диктует логика их внешней политики. Потому что левые настроения в Соединенных Штатах, не только в университетах, но вообще в среде сторонников Демократической партии очень сильные. Это мы прекрасно понимаем, мы это видим. И когда сейчас они пытаются отвлечь внимание от Израиля и сместить его на Йемен, надеясь, что таким образом как бы они размоют всю эту историю для своего электората, похоже, что им это не удается. Да, республиканцы в этом смысле более жесткие такие, да, и политика республиканской администрации всегда отличалась такой более агрессивной, да, риторикой, но... Знаете, вот если посмотреть, а кто начинал большинство войн, вообще-то их начинали демократы. Да? Причем эти войны были провальными. Да? Ну, давайте вспомним только последние ситуации. Да? Обама и Ливия. Они во имя защиты прав человека начинали военную операцию в Ливии. И что, с правами человека как-то стало лучше в Ливии? Люди стали лучше жить? Появились какие-то дополнительные социальные гарантии? Да, режим Каддафи был очень жестким, да, и очень далек от западных стандартов демократии. Но уровень социальных гарантий все-таки в Ливии был достаточно высоким. Хотя бы этот уровень поддерживался для людей, да? Сейчас этого нет. Они погрузили страну в хаос, гражданскую войну.
И уровень...
Это провал, безусловно.
Да, уровень такой доходов тоже был неплохой.
Угу. Такой же провал в Сирии ведь был. Такой же провал в Сирии. Они сначала погрузили страну в хаос и гражданскую войну, как перед этим Ирак. А потом рассказывали о том, что они пытались защитить права человека. Ну и в конце концов, совсем недавняя история, которую, я думаю, Байдену избиратели не забыли. Это позорное бегство из Афганистана. Когда они бросили всех своих союзников, и мы прекрасно понимаем, что, конечно же, афганцы, они имеют право на то, чтобы организовать жизнь в собственной стране, так как они считают это нужным и правильным. Мы можем разделять их подходы к тому, как должно функционировать государство и по каким законам, можем не разделять, но это их внутреннее дело. Устроить свою жизнь так, на этом этапе исторического развития, как они считают правильным. Нам может не нравиться эта история, но это наши эмоции, мы должны оставить их при себе. Афганистан – суверенное государство. Да? Сейчас они пытаются уничтожить, по сути дела, Йемен, который и так в течение уже нескольких десятилетий переживает очень тяжелый период. Да? Тяжелые внутриполитические конфликты, по сути дела, гражданская война. Вот эта политика, направленная на то, чтобы множить конфликты, вы правы, она отчасти диктуется американскими внутриполитическими обстоятельствами. И вот такого рода действия, которые вроде бы должны сейчас поднять немного рейтинг Байдена, они ведь надеются на успешность этой операции против хуситов в Йемене. Хотя, ну, пока мы не понимаем, да, достигнут какой-то успех или нет, к чему это приведет на Ближнем Востоке, как поведет себя Йемен и хуситы, как поведет себя Иран, да, который, очевидно, поддерживает хуситов уже много лет. Будет ли это успешным для Байдена история с ударами по Йемену? Я думаю, что в ближайшие недели это покажут. Но то, что вообще то, что американцы во главу угла ставят вопросы внутренней политики, и когда им что-то нужно, они нисколько не смущаясь, нарушают все нормы международного права, наносят удары по любой части света. Все во имя того, чтобы американские политики, которые в какой-то момент времени находятся у власти, могли немножечко подтянуть свои рейтинги. Ни демократия, ни права человека, ни жизни людей, что самое главное, их, конечно же, абсолютно не интересуют. Не интересовали раньше, и сейчас ни в Йемене, ни в Газе не интересуют тем более.
Напомню, мы беседуем с Андреем Клишесом. Вот теперь о Лондоне, а точнее о Риши Сунаке, который неожиданно, значит, без объявления прибыл в Киев и сделал ряд достаточно громких заявлений. Вот говорит о том, что будет подписано историческое соглашение между Киевом и Лондоном. И вроде бы, как об этом пишут, Британия станет первой страной, которая прямо будет гарантировать безопасность Украине. Кроме того, известно стало о передаче крупнейшей партии дронов и очередном пакете военной помощи на ближайшие два года в размере 3,2 миллиарда долларов. Это больше, по-моему, на 7 или 8%, чем раньше Британия давала. Вот на фоне зависшей помощи ЕС-овской и американской, как-то Лондон себя хочет выставить в хорошем свете, что ли?
Да нет, чистой воды пиар. Чистой воды пиар, попытка, с одной стороны, помочь Зеленскому, информационно помочь. Да, поддержать его рейтинг, который рушится. С другой стороны, у Сунака начинаются проблемы также внутри Великобритании. Люди предъявляют претензии, и даже в правящей партии звучит недовольство политикой действующего премьера. Там все начинает повторяться, да, поскольку ситуация в стране ухудшается, неважно, какой премьер, последние там, несколько лет, там буквально чехарда, да, на Даунинг-стрит 10. Но проблемы нарастают. Поэтому Сунак сейчас решил совершить такой пиар-визит. Да, вот если вы посмотрите, говорят об историческом соглашении с Украиной. А что там исторического? Что такого Великобритания обещает дать Украине, чего она не давала бы последние годы? И уж тем более последние пару лет. обмен разведданными, которые там предусмотрены. Так они и так обмениваются. И так идет. И мы с вами прекрасно понимаем, что те удары, которые наносит Украина, в том числе по российской территории, они координируются американскими либо британскими военными, их разведкой, спецслужбами. Это же совершенно очевидно. Они, в общем, даже особо этого и не скрывают. Вспомните тот же Сунак на какой-то конференции в Мюнхене, по-моему. Он, отвечая на вопрос аудитории, говорил: да чего вы переживаете по поводу того, что оружейные склады по всей Европе пусты в Соединенных Штатах. Не нужно об этом переживать, ведь это оружие было направлено против русских. Вот оно сейчас против русских и воюет, это оружие. Да? То есть, в общем, Украина получает от Великобритании все, что Великобритания в состоянии ей дать. Какие-то там новые дроны они обещают передать, еще какое-то там вооружение. Но они это и так делают в последнее время. Они и так это делают. Они обучали, натаскивали украинских военных на войну с Россией как минимум с 2014 года, а возможно и раньше. Да, им Минские соглашения нужны были только для того, чтобы натаскать украинскую армию. Больше ни для чего. Об этом сказали коллеги Сунака из Франции и Германии, сказали прямым текстом, признались в собственной лжи. Поэтому что сейчас это за историческое соглашение? Оно, наверное, историческое будет в силу своей краткосрочности, потому что, конечно же, этот режим в Киеве, он рухнет в ближайшее время, это совершенно очевидно.
Ну вот они называют, да, историческим то, что гарантии безопасности даст Лондон, об этом правительство какие британское говорит. А вот как какие? Это выглядит, что это такое, вот хочется да, и понять.
Что это за гарантии такие безопасности, что они гарантируют? Как после подписания этого соглашения изменится ситуация? Что, британские военные прибудут на Украину уже официально, не в качестве наемников или офицеров разведки, а что, пойдут непосредственно воевать? Так я уверен, кстати, что они и сейчас там есть. Они есть там, и наверняка гибнут британские офицеры, британские солдаты тоже гибнут там. Может быть, они не на передовой находятся, но в каких-то центрах управления, в штабах. Они там сидят и гибнут, так же, как гибнут украинские офицеры.
Операторами систем, инструкторами и так далее.
Совершенно верно.
Хорошо, теперь в Латвии, значит, конфисковали все-таки здание Дома Москвы в Риге. Это культурно-деловой центр. Ну, до этого там целая история была. И врывались, и обыскивали. В общем, власти местные говорят, что для того, чтобы гарантировать госбезопасность, это здание надо отобрать. Ну, и Москва обещала болезненный ответ. Вот что скажете с правовой точки зрения о произошедшем?
Я скажу, что Латвия – это де-факто... так же, как, кстати, и Эстония. Это несостоявшееся государство. Это государство, откуда граждане бегут просто с момента, когда эти республики получили так называемую свою независимость после выхода из состава Союза СССР. Это умирающее в буквальном смысле слова государство и, не побоюсь сказать, умирающая нация. Почему мы столько внимания уделяем тому, что там делает Латвия? Ну, вы посмотрите, это даже не пигмей на карте Европы, это просто ничто. Да, они себе позволяют такого рода громкие жесты. Ведь мы видим, что европейцы очень боятся того, что остатки того, что называется европейское правовое пространство, просто обрушатся. Просто обрушатся окончательно. Латвия этого не боится. Они не чувствуют себя частью этого европейского правового пространства. Они давно... не соблюдают никакие условности. Но вспомните все эти марши нацистов в прибалтийских республиках. Латвия этого не боится. Вспомните, какую политику Латвия проводит в отношении меньшинств национальных на своей территории, в отношении русского языка. И, кстати, даже Совет Европы, уж куда политизированный орган, даже они уже много лет обращают внимание Латвии, что ну никаким европейским стандартам это не соответствует. И теперь Латвия просто в очередной раз доказывает, что это никакая не Европа. Они вот берут и так ничтоже сумняшися конфискуют российскую собственность. Что касается ответа, да не обещать нужно, а нужно делать. Ведь эта ситуация в Латвии с Домом Москвы развивается уже достаточно продолжительное время. Нужно было через час после того, как они приняли этот закон, уже выдать им ответ. Не словесный, не на пресс-конференции, не на брифинге, а действием жестким действием показать, что будет с теми государствами, которые будут конфисковывать российскую собственность. Также достаточно здесь собственности латвийской. Нужно вышвырнуть отсюда все это латвийское посольство вместе с послом. И пусть они там в Прибалтике дальше кукуют.
Ясно. Но и теперь совершенно другой регион, в другой части света даже можно сказать. Это Курилы, Южные Курилы. Вот Владимир Путин сказал, что посетит когда-нибудь, без всякой определенности, без конкретики, Курилы. Ну и была сразу же реакция японского правительства. Вот что премьер сказал, процитирую. «Правительство продолжит внимательно следить за дальнейшей ситуацией и действовать соответствующим образом». Но там всегда болезненно относятся к посещению Южных Курилов представителями российского руководства. Но что значит действует соответствующим образом, как вы считаете?
Заявление выпустят очередное. Ни о чем. Они же так действуют уже много десятилетий. Конечно, президент нашей страны имеет право посещать российские регионы, к которым относятся Курильские острова. Да? И президент может приехать в рамках избирательной кампании, может выбрать другое время для этого. Но это российская территория. Там живут наши граждане. Вот когда была конституционная реформа, и когда мы принимали соответствующую поправку конституционную, которая говорила о невозможности отчуждения территории, с президентом тогда подробно этот вопрос обсуждали и на рабочей группе по конституционным поправкам. Об этом достаточно много говорили. Вот что важно понимать. И японцам тоже. Когда мы говорим о территориях, это не квадратные километры. Это люди. Президент не шагами будет мерить эти острова. Он не для этого туда поедет, когда приедет. Он поедет туда для того, чтобы общаться с нашими гражданами, с избирателями, с людьми, которые там живут, с россиянами. И поэтому, когда мы говорим о запрете отчуждать российскую территорию, мы, по сути дела, говорим о том, что мы запрещаем на конституционном уровне торговать интересами людей. Не землей, не квадратными километрами. Это, в конце концов, вторично. Главное – это интересы людей. Интересы людей, которые там живут. Вот ими, людьми, торговать нельзя. Во имя каких бы то ни было политических, геополитических целей. Поэтому это наша территория. Пусть Япония делает любые заявления. Она уже привыкла делать эти заявления. Нам на это просто нужно давно перестать обращать внимание. Есть положение Конституции, там есть соответствующие записи, там есть количество субъектов, Курильские острова входят в состав Российской Федерации, президент вправе в любое время посещать эти территории. И что там думает по этому поводу правительство соседней страны, абсолютно, кстати, беспомощное, это нас, я думаю, интересовать должно меньше всего.
Ну и завершим эту тему словами пресс-секретаря Владимира Путина Дмитрия Пескова. Он заявил о том, что Япония активно присоединилась к стану недружественных государств. Ну, собственно говоря, все последние месяцы и годы мы это знаем. Андрей Александрович, надо сделать паузу на несколько минут. Не переключайтесь, обязательно вернемся. В эфире «Радио Спутник», председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, доктор юридических наук, профессор Андрей Клишес. У микрофона Илья Харламов.
Сенатор Клишас. Да, тот самый.